Глава 3. Австралийский плюмбумчоки. В этот раз в электричке Люся держалась солидно и строго. У нее уже был немного учительский вид. Один сельский первоклассник даже потянулся было ей место уступить, но потом спохватился, сел и в знак протеста стал рассматривать потолок. На станции «Интурист» погода была на отлично. Краски сгущенные и сочные. Недоеденное объявление было заменено новым, некусанным, но неразборчивым. Продается трехместная новая байдарка. Там же имеется породистая охотничья чаяка. С хорошей родословной. В хорошие руки без. Чего себе удивилась Люся. Разве бывают охотничьи чайки? И на кого они охотятся? На лягушек? На рыб? А что это за бес в хорошие руки? У меня руки хорошие, возьму беса. А еще лучше бесенка. Интересно, как он выглядит? Дачный поселок дымился одинокими пенсионерскими кострами. Пожилые люди сжигали осенний мусор. Интернатники ликовали. Увидев Люсю, они шмыгали по участку отдельными личностями и клубились у окна в класс целым коллективом. Дир сейчас был не дир, а двор, то есть дворник. Он с метелкой в руках воевал с травой и листьями и жег костер. «Здравствуйте», — сказала Люся. «Здравствуйте, уважаемая сотрудница». Люся взяла светский беседовательный тон. «Осень, хлопотное время для садовода». «При чем тут садоводство?» – удивился Дир. «Это я варенье варю. Наверное, у вас много ягод? Пропадают?» «Ягоды?» – удивился Дир. «Я овощное варенье варю, помидорно-капустное». «Это входит в ваши обязанности как дворника или как директора?» «Как врача». «Почему как врача?» «Потому что матушка Зюм-Зюм заболела, и ее надо лечить». Люся разглядела ведро на костре и белый халат на меховом механике и учуяла запах потрясающего капустного варенья с помидоровым уклоном. «Матушка Зюм-Зюм – это наша кормилюндия. Ее надо ставить на ноги, а у меня ни одного Хендрика нет. Не пришли еще». «Оказывается, Хендрики ходят», – отметила про себя Люся. «Наверное, они вроде цыплят», – вслух она сказала. «Извините, Дир, меня уроки ждут. Бумажный получальник в кабе, то есть в кабинете?» «Он в главном управлении получальников на проверке. Возьмите большой вафельный отметник». «А как им пользоваться?» – спросила девочка. «Очень просто. Он сделан из вафли. За каждый правильный ответ можно давать учащемуся грызть. Чем лучше ответ, тем больше можно откусить». «Они ж сразу его тогда съедят». «А вы не давайте. Он разделен на квадратики, как шоколад. За пятерку 5 квадратиков, за четверку 4. За двойку только понюхать давайте, а кусать нельзя. Те, которые нанюхаются, очень хорошо потом учиться начинают». Люся прошла в директорскую, взяла вафельный отметник и потянула за шарик начинальника. При ее появлении в классе интернатники встали на передние лапы. От радости они махали задними лапами и раскачивались. Люся посмотрела на часы и сказала: «Блюм». Класс радостно рухнул, но тишины не было. Кто-то тихо барабанил лапами, кто-то урчал, кто-то колотил по скамейке хвостом. «Что это значит?» – спросила Люся удивленно. «Почему шум?» «Это мы вам радуемся», – сказал щекастый Бобров. «Спасибо, я тоже рада вас видеть, но при этом я не стучу хвостом по столу и не рычу. Нужно учиться выражать свою радость по-другому. Если вы от радости зарычите на человека, он насторожится, испугается и убежит. Надо улыбаться. Вот так». Люся показала, и все интернатники сделали вот так. Получилось просто жуть. Столько зубов, один острее другого, и все оскалены для показа. Особенно старался Сёва Бобров. Он выставил все свои зубы, как будто собирался перегрызть колючую проволоку. «Нет», — сказала девочка, — «так получается еще хуже. Тут не только простой прохожий, милиционер испугается. При улыбке надо уголки рта поднимать вверх». Интернатники попробовали. «О, уже лучше». Сняли. «А теперь продолжаем занятие. Я прошу подойти к доске вас». Попросила она бурундукового подростка с задней парты, соседа-муравьеда Бибимоки. Тот подошел застенчиво развязной походкой, держа лапы за спиной. «Возьмите мел, уважаемые интернатники, напишите, как вас зовут». Бурундучок написал: «Бурундуковый Боря». «Хорошо. А теперь напишите, сколько вам лет». Боря показал ей лапки, черные когтистые ладошки. «Ты хочешь сказать, что тебе 10 лет?» – спросила Люся. Боря опустил нос вниз. «Он хочет сказать, что ему нечем писать», — встрял зубастый Сева Бобров. «Он мел съел».
«Это от хулиганства?» — спросила Люся.
«От застенчивости и от того, что он растет».
«Что же мы будем делать?» — растерялась девочка.
«Давайте в валилки играть», — завопил Каракусек. «Или в скакалки».
«Не иначе накуркился», — опасливо решила Люся и сказала строго. «Ни в какие валилки мы играть не будем. Мы продолжим занятия. У кого есть мел?»
«У меня», — встал черноносый и глазастый ежик с первой парты.
«У меня в спальне. Можно я принесу?»
«Хорошо. А Бурундуковый Боря сейчас расскажет нам стихотворение».
Ежик, гремя иголками, ринулся за мелом, а Боря спросил.
«Про любого можно?» И опустил нос под мышку.
Люся сказала, что можно. Боря стал читать. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный».
«Все. Где же здесь про любовь?» — спросила Люся.
«Про любовь дальше».
«Ты прочитай дальше».
«А дальше я не помню. Я могу это еще раз прочитать. Можно?»
«Можно, читай».
И Боря еще раз с тихим удовольствием прочел. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». И снова сунул нос под мышку.
«Ничего себе, интернатники», — подумала Люся. «Мел едят, про любовь стихотворение читают, научи их чему-нибудь. Вот у нас в классе мел не едят, и вообще с нами проще». И тут она притормозила. «Проще ли?» И решила проверить и понаблюдать за тем, что в ее классе мешает процессу обучения школьников. Сколько мешаний будет за неделю? Пока Бурундуковый Боря стеснялся и дышал в рукава, черноносый гластик с первой парты вернулся с большим куском мела. «Вот. Где ты его взял?»
«Он у меня в зимних ходилках лежал».
«Зачем?»
«Мы хотели, чтобы считальный урок отменили и спрятали в ходилки».
Люся с трудом догадалась, что это валенки.
«И что, отменили урок?»
«Нет, не отменили. Мех-мех проверялку устроил. Меня в двоечный раздел записали».
«И меня», — вспомнил Бурундуковый Боря. Он так расстроился от воспоминаний, что взял мел и стал его грызть.
«Подожди, не ешь», — сказала Люся. «Напиши, сколько тебе лет».
Боря наморщил лоб и закатил глаза.
«В какой системе? В меховой или в людовецкой?»
«В какой такой людовецкой?»
«В людовецкой — это в какой люди считают?»
«Напиши в людовецкой», — согласилась Люся, — «то есть в человеческой».
Бурундуковый Боря написал. «В людовецкой системе мне сейчас 8 лет».
«А в меховой системе?»
«В меховой системе мне сейчас 16 лет».
Люся ничего не поняла.
«Может, ты что-то напутал? Как может быть два возраста? Причем тут меховая система?»
Но застенчивый мелопоедательный бурундук стоял на своем.
«Девочка Люся, ведь у собак, которые у вас живут, два возраста. Собаческий и человеческий, ведь правильно?»
«Правильно. Мой папа говорил, нашему шаху 8 лет. Его 2 года,
его года надо умножить на 7. Тогда мы узнаем его человеческий возраст.
Получается, что ему 56 лет. Он уже пенсионер.
И у нас два возраста. Для людей и для нас», — упирался Бурундуковый Боря.
«Я поняла», — сказала Люся. «Чтобы узнать ваш возраст, ваши года нужно поделить на 2.
Вперед выступил головастый ежик. Он теперь оживился и гремел иголками, как хорошая погремушка.
«Мы живем долго и долго вырастаем, поэтому нам много лет, а мы еще маленькие».
Люся подумала про себя. «Я считала, что они бестолковые, как на площадке молодняка. Они умнющие ребята».
Прогудел начинальник. Вошел меховой механик с подносом ярко-фиолетовой свеклы. Он посмотрел на вафельный отметник.
«Он целый? Вы не спрашивали учеников?»
«Был беседовательный рассказ в виде доклада.
Про него мы просто забыли».
Она отломила 2 больших квадрата и угостила бурундучка и ежика. И спросила, «Как здоровье матушки Зюм-Зюм?»
«Лежит с температурой», — ответил Дир.
«Знаете что, Мех-Мех, пойду-ка я на свою дачу. Там есть аптека с лекарствами. Я принесу аспирин или анальгин. Они понижают температуру».
«Пожалуйста, помогите нам, девочка Люся», — попросил Дир.
«Можно я пойду с вами?» — потянул Люсю за руку ежик.
«Конечно, как тебя зовут?»
«Иглоски».
«Можно».
«А можно и я тоже пойду?» – просил Бурундуковый Боря.
«И я», – попросился зубастый Сева Бобров.
«Конечно, можно. Все пошли». Они повисли на Люсе, как детсадовские малыши, и все отправились на Люсину дачу. Люся взяла заржавевший ключ под водосточной трубой, открыла замок и вошла на веранду.
Меховая ребятня всунулась за ней.
Малыши все нюхали, трогали и даже облизывали языком. Все-все. И про все спрашивали зачем. Больше всего их поразил не телевизор. Они его понюхали, лизнули и все. Не электрокамин, его только потрогали. Не старинный магнитофон, покусали и только. А большой резиновый мяч. «Это что?» – спросил Сёва. «Мяч. Он прыгает, в него играют. У нас есть такие, они называются скакуны, только они очень тяжелые, как капуста», – сказал Игловский. «Мы возьмем его с собой в интернат», – решила Люся. Она отыскала лекарства, и они пошли в поселок. Красный мяч произвел фурор. Меховая публика накинулась на него кучей и стала кататься клубком по осенней траве. Люся подошла к Диру, протянула таблетки. «Это для матушки Зюм-Зюм. Помогает сбить температуру. Пойдемте к ней. Она очень отсталая личность, боится всего нового. Может и отказаться». Они прошли вглубь участка к задней стороне дома. Там вдоль стены лепилась лесенка на второй этаж. И была дверь в подвал. «Здесь у нас котельная», — сказал Дир, — «и кухня. А наверху ночевальня для учащихся и состава. А как насчет обманизма? Нашли кого-нибудь?» «Пока нет», — ответила Люся. «Есть у меня одна знакомая девочка, жуткая врушка, но она себя врушкой не считает. Она сама верит во все, что говорит. Она хочет правдизм преподавать. Правдизм пока не нужен. У нас с обманизмом плохо. И потом, мне кажется, здесь не девочка нужна, а наставник со стажем, опытный обманист. Придется, наверное, объявление давать. Как вы думаете, чем можно такого наставника привлечь? Хендриками? Живульней?» «Думаю, и тем, и другим», — осторожно ответила девочка, потому что она в глаза не видела ни того, ни другого. Они поднялись на второй этаж. В прихожей на полу на треногах стояли две трубы. Одна была направлена в небо, другая — в сторону станции. Люся заинтересовалась. Что это? «Усилительные трубы. Вот это подзорная, звездоскоп. А это нюхозорная труба или нюхоскоп. Хотите осмотреть окрестности? Или обнюхать? Или обслушать?» «Да, хочу». Дир настроил трубы. «Вам на сдвоенную работу или настроенную, пожалуйста. Сюда надо смотреть, сюда надо совать нос. Только ваш нос неудобный, маленький». Юная учительница стала смотреть и нюхать. Подзорная труба была с многократным увеличением. Видно было каждую ветку, каждую перекладинку перил, каждую спичку, каждый камешек на платформе. Люся прочитала расписание на щите. Высмотрела себе очень удобную электричку, идущую до Москвы почти без остановок. Потом увидела объявление на столбе. Оно было знакомое. «Продается трехместная новая байдарка. Также имеется породистая гончая собака. С хорошей родословной, в хорошие руки, бесплатно». «Вот тебе и без хорошие руки», — подумала Люся. Она увидела осеннюю клумбу с астрами и стала нюхать цветы. Запаха не было. Она перевела трубку на коричневую кучу с удобрениями. Тут ей сильно шибануло в нос тухлятины. От этого запаха глаза Люси вытаращились, но мысли прояснились. Она сразу же поняла, что такое нюхоскоп. Хорошо, что это нюхоскоп. Был бы зубоскопом, как треснул бы по зубам. За прозрачной дверью лежала в кровати, вся обмотанная шарфами и грелками, матушка Зюм-Зюм. «Проходите сюда». «Здравствуйте, матушка Зюм-Зюм», — сказала Люся. «Здравствуй, маленькая девочка», — ответила матушка. Внешне она была похожа на садовую соню. «Мне Гер очень хвалил вас. Эту круглую штучку надо проглотить?» «Да, матушка Зюм-Зюм». «А Хендрики еще не прилетели?» — спросила она у барсукового Дира. «Еще нет, сам жду и переживаю». «Ладно, проглочу эту пуговку, а то совсем в жару». «Хендрики еще могут летать», — подумала Люся, и попыталась себе представить осенний перелет Хендриков. Матушка выпила аспирин и закуталась в одеяло. «Теперь поспите», — сказала Люся, — «скоро вам станет легче». «Спасибо, милая девочка. До свидания, матушка Зюм-Зюм». Меховая мелкота и крупнота уже была за партами. Все встали на передние лапы и от радости замахали задними. «Блюм», — сказала Люся. «Сейчас пойдет к доске», — она посмотрела на маленькую белку с первой парты. «Пойдет», но белочка не давала досказать, а забежала вперед. «А почему вы Плюм-Бумчоки не вызываете?» Ее серебристые очки так и сверкали во все стороны. Дылда-волк, сидящий рядом, важно поддержал. «Да, почему?» «Плюм-бумчоки? А это кто? Где он сидит?» «Он в дыре сидит. Вон, вон!» — повскакивала с мест учащаяся мелочь. Они показывали на круглую дыру в потолке. Оттуда к доске тянулся канат. «Хорошо», — согласилась Люся. «К доске пойдет Плюм-бумчоки». Из дырки никто не показывался. Люся вопросительно посмотрела на Белочку. «А он не может пойти, не может», — захлопотала Белочка. «Он ходить не умеет, он лазает». Люся поджала губы, уж не разыгрывают ли ее, и строго сказала с нажимом: «Сейчас в доске полезет Плюмбумчоки». Сначала из дырки посыпался мусор, зеленая труха, затем закачался и задергался канат. Потом показалась длинная меховая лапа с цеплятельными пальцами. А затем вылез и сам Плюмбумчоки, большой ленивец в сиреневых трущищах, по самую шею. «Ничего себе площадка для молодняка! Ни в одном зоопарке нет таких зверей», — подумала Люся. Плюмбумчоки медленно полез к доске. Вот он завис над ней, глядя на Люсю огромными спрашивающими глазами. «Напишите свое имя и свой возраст в людоведской системе». Плюмбум начал царапать мелом на доске что-то так... Люся не понимала, что это. На каком языке? На людоведском? На меховом? Чоки кончил царапать. А Люся так и не разобралась, что же он написал. «Что он написал?» — обратилась она к классу. Весь класс как один встал на передние лапы, будто кого-то приветствовал. Люся даже оглянулась, не вошел ли кто. Никого не было. А класс плюхнулся обратно, и все подняли лапы. Больше всех тянулась Белочка с первой парты. «Можно я? Можно я?» «Можно». «Он написал: свинцовый Чоки, 7 лет». «На каком языке?» «На кверхногамном». «Что это еще за язык такой, кверхногамный?» — удивилась Люся. «Это когда кверх ногами пишут. Он же так висит». Люся повернулась к доске спиной и встала в позу ныряльщика. Так что доска предстала перед ней кверх ногами. И прочла: «Свинцовый Чоки, 7 лет». Теперь и стало ясно все, кроме слова «свинцовый». «Почему свинцовый Чоки? Ведь нужно Плюмбум». «Потому что Плюмбум и есть свинец», — проскрипел ленивец. «Я свинцовый Чоки», — он говорил, как по тарелке царапал. «Спасибо», — сказала Люся, — «очень хорошо. Вот вам вафельный отметник, откусите большой квадратик». Она подала отметник Чоки, но он не доставал, а она не дотягивалась. И тут Чоки рухнул вниз прямо на Люсю. Она даже перепугалась и шмыгнула под стол. Только Чоки не долетел до пола. Он повис на двух крючковатых лапах, как меховой ковер на веревке. «Так бы и треснула выбивалкой», — подумала Люся, но драться не стала. А солидно, как положено учительнице, вылезла из-под стола и подала отметник ученику. Плюмбум радостно открыл большую дольку и, сложившись, полез по канату в свою замусоренную дыру. В классе остался только резкий запах эвкалиптовых листьев. Люся внимательно осмотрела все углы в классе. Нет ли еще какой-нибудь норы? Того гляди, утконос вылезет или питон. «Теперь я бы хотела познакомиться с юным пушистым созданием». Маленькая белочка исчезла под партой. «У которого такие толковые глаза, такой застенчивый вид. Это создание, наверное, самое скромное во всем классе. Очень любит грызть орехи и сидеть под столом». Бельчонок сидел под партой и в ужасе дергал джинсовую штанину волка. «Это про тебя, это про тебя!» Волк оттолкнул белочку лапой. «Не дергай, сам знаю». Он засмущался и, опустив глаза, побрел к доске. А белочка вылезла из-под парты очень довольная. Она покашивала глазами на Люсю и, наверное, считала себя самой хитрой в школе, в обеих системах, в людоведской и в меховой. Еще бы, она так здорово избежала вызова к доске. «Прошу вас, дорогой интернатник, напишите свое имя». Юное пушистое создание в виде лохматого дылды в джинсах и с пистолетами на боку нацарапало: «Устин, летящий в облаках». Люся спросила у класса: «Где ошибка?» Белочка с первой парты засверкала глазками. «Можно я? Можно я?» Она вышла из-за стола, и стало видно, как хорошо одета. Яркую цветастую юбочку и жилетку. Она написала: «С трудом». «Почему с трудом?» — оторопела Люся. «Как почему? Как почему?» — захлопотала Белочка. «Волкам трудно летать, они не умеют же. Птицы умеют, мыши умеют, а волки не умеют. Других ошибок нет?» «Нет», — ответила Белочка. «Я вижу, что есть». Вперед, важно, в перевалочку вышел и Глоски, большой специалист. Он зачеркнул букву «И» в слове «Устин» и написал «Е». «Устин?» — удивилась учительница. «Почему Устин?» «Устин летает», — объяснил и Глоски. «В облаках Устин». «При чем тут стены?» — завопила Люся. «Ошибка в этом слове», — она показала на слово «облака». Весь класс принимал участие в исправлении написанного. образовалась целая спасательная экспедиция. К ней присоединился еще и Сева Бобров.
Зубатый Сева закричал: «Я знаю, я знаю! Облака — это неправильно, надо писать «яблоко».
Получается Устин, летящий в яблоках».
«В каких еще яблоках?»
«В обычных», — пояснил Сева. «Он вокруг яблони летает». От этих стен и яблок у Люси кругом пошла голова.
«Неужели никто не знает?»
«Я знаю», — сказала лаковая молния. «Надо писать в облаках».
«Правильно», — похвалила ласку девочка.
«Вот вам кусочек вафельного отметника».
«А мне не дадут отметника?» — спросил устенный Устин.
Люся не знала, как ей быть. Дать ему понюхать плитку вафли в наказание за неграмотность или наоборот похвалить его за старательность и отломить кусочек. Она решила угостить волка, а нюхательно-воспитательные меры пока отложить.
Яблоковый Устин аж засветился от радости неярким серым светом.
Прогудел начинальник. Меховая братья забегала и замоталась. Малышня повисла на Люсе.
«Что мы будем делать?» — кричали они.
«Не знаю. Давайте в залезалки играть, давайте. Это что такое?»
«Это игра такая. Надо на крышу залезать. Кто выше всех залезет, тот победил. А остальные его стаскивают», — объяснил ежик и глоски.
«В прошлый раз победил Махнурка».
«И где он?» — спросила Люся.
«В ночевальне лежит, перебинтованный. Он слетел сверху и поцарапался по дороге».
«Это уже не залезалки, а бинтовалки получается», — сказала девочка-учительница.
«Только сегодня мы в это играть не будем. Мне пора домой. Меня папа с мамой ждут. Я боюсь, что дома мне влеталки и разгонялки устроят».
«Это хорошая игра во влеталке», — сказала Белочка. «Это влетать куда-нибудь надо».
Зверята проводили Люсю до ворот и долго махали лапами вслед и кидали вверх разные вещи. Эти вещи еще много времени взлетали над забором.
Междуглавие.
Список мешаний учителям на уроках со стороны учащихся. Всю неделю ученица-учительница Люся Брюкина внимательно наблюдала за своими коллегами по учебе. Смотрела на тех, кто обучает, и на тех, кто обучается. И вот что было замечено. Понедельник. Спальников намазал доску воском, как лыжи. Поэтому Лушина, которая всю неделю учила арифметику с папой, не сумела даже написать условия задачи. Мел скользил. Учительница сердилась. «Ты, Лушина, нарочно это сделала, потому что урока не выучила».
«А вот я выучила, Мария Яковлевна. Это кто-то другой доску намазал».
«А вот мы сейчас проведем контрольную работу на вычитание дробей и выявим, кто у нас диверсант».
«Ясно, что отличники доску натирать не станут».
Кандидатами в диверсанты оказались Спальников, Игорь Трофимов, Кира Тарасова и бедная Карина Маринашвили. Ей эта двойка была нужна больше всех, у нее и так по арифметике было две.
Вторник. Великолепный Киселев подрисовал у сына портрете знаменитого писателя Маяковского. Он оправдывался. «Все писатели как люди, и Чехов, и Толстой, и Некрасов. А он отрывается, он какой-то не настоящий, потому что без усов».
«А ты много читал Маяковского?»
«Потому и не читал, что он без усов, теперь начну».
«Теперь ты пойдешь домой и приведешь родителей», — говорила Эмилия Игнатьевна, завуч. «Это очень умная и опасная женщина».
«Твой папа без бороды и без усов, но я думаю, он настоящий и всыплет тебе как следует, по-настоящему».
Язвительный Игорь Трофимов подумал и сказал:
«Вот учителя, вот заучи, человек в беду попал, а они острят, шутят. Нет, с такими людьми мы до никуда не уйдем».
Среда. На родительском собрании сердился дедушка Киры Тарасовой. «Моя Кира говорит, если не купишь мне джинсы, я в школу не пойду. У нас все учащиеся в джинсах ходят, даже директор. Я, однако, из сельской местности в юбке югославской, будто я отсталая. А где же я эти джинсы возьму? Да ведь не простые надо, а фирмы Врангеля». Я ей говорю: «Этого Врангеля мы прогнали в революцию не для того, чтобы его штаны носить». А она мне в ответ: «Ты темный, дедушка, ничего в истории не понимаешь и в экономике. Ведь мы Врангеля прогоняли, а это Вранглер». «А моя просит счетную машинку», — сказала бабушка Карины Маринашвили. «Я ей было купила в магазине харьковскую за 200 рублей». А она кричит: «Ты что мне покупаешь? Ее же надо в резетку включать». «У всех японские машинки на батарейках размером с записную книжку. Они их под партой держат и считают незаметно от учителя. А я с таким ящиком что делать буду? Ты мне еще телевизор приобрела, чтоб я под партой клуб кинопутешествий смотрела». «А где мне купить эту японскую машинку?»
Мы уборщицы редко ездим в Японию подметать. Мы все здесь работаем, на трех работах. Уймите внучку.
Четверг. В классе события. Пропал главный бумажный получальник, то есть классный журнал. А так как вафельного отметника у нас не завели, пришлось притормозить школьные занятия. В поисках журнала перевернули учительскую, кабинет директора и 3 тонны макулатуры, собранные энтузиастами-прогрессистами из 2-го Б-класса. Они прогрессисты, потому что собирали макулатуру не по указанию руководства школы, а по велению сердца. Но журнала не нашли. В конце дня пришла расстроенная отличница Королева и принесла журнал. Он был у нее в портфеле. Конечно, его похитила и запихнула туда не она. Но это были чьи-то происки. Кто-то хотел сорвать занятия по иностранному английскому языку. Провели контрольную с целью выяснения знаний учащихся и с целью выяснения проискантов. Кандидатами оказались Спальников, Игорь Трофимов, Кира Тарасова, блистательный Киселев и опять же Карина Маринашвили. Ей эта двойка была нужнее всех. У нее по английскому была всего одна. Пятница. Киселев и Тарасова решили попробовать курить. Купили в ларьке пачку явы, сказали, что для больного папы. Тарасова красиво держала сигарету и по-красивому вытаращивала глаза. Киселев сделал 2 затяжки и упал. Оказалось, сигареты были бракованные. В табачную машину попал эбонитовый шарик от ручки, и она его искрошила. Тренированные курильщики выдерживали с трудом. Нетренированный Киселев чуть не пропал. На урок его привели под руки Трофимов и Спальников. Тарасова объяснила учительнице, что Киселев шатается, потому что тушил пожар. Вытаскивал пожарных из огня. У них была тренировка, а он не понял и спасал их за ноги. Мария Яковлевна не очень верила в спасение пожарных, несмотря на убедительную деталь в смысле тренировки. Но от Киселева так несло жженым эбонитом, что пришлось согласиться. И Киселева в качестве награды за правдивость пустили проветриться в коридор. Там его увидел директор и сказал, что дышать свежим воздухом лучше всего во дворе с метелкой. И народный спаситель пожарных целых 45 минут превращал школу в город-сад. Суббота. На уроке истории учитель Косолапов объяснял, что в средние века были феодалы, князья их вассалы, помещики и крестьяне, которые на них работали. На что быстрый разумом Киселев заявил. Точно как у нас в школе. Директор, феодал, учителя, вассалы, а мы крепостные крестьяне. Учитель Косолапов разбушевался. Ничего себе крепостные. Борчуки вы, живут в хороших квартирах. Им тепло на квартиру доставляют вместо дров, воду на квартиру, телевизор для них изобрели, к ним зрелища разные на дом приходят. Они лошадь не то, что запрячь не сумеют, просто не видели ее никогда. А учителя с ними бьются, в их бошки знания впихивают. Да раньше ни один сын императора в таких хороших условиях не рос. И велел крепостному Киселеву к следующему разу составить режим дня среднего крестьянина средней полосы России в средние века. А еще лучше крестьянки. С учетом топки печки, кормления домашних животных, причем не попугайчиков, хомячков и морских свинок, а коров, овец, лошадей и птицы. С учетом приготовления обеда, стирки и других мелких радостей. К следующему разу выяснилось, что жизнь у крестьян средних веков была значительно тяжелее, чем у Киселева. Развлечений практически не было, если не считать работу в огороде, прополку и окучивание. Насчет каникул Киселев явно обходил крестьян. У них были только религиозные каникулы. Ильин день, Пасха, Рождество, может быть, крещенские и все. А трехмесячных летних и всяких так зимних не было. Да и смысл еды сегодняшний крепостной Киселев далеко ушел вперед. В его школьной крепостной столовой был большой выбор блюд. И упитанные крестьяне младших классов за небольшую цену уничтожали продукты не хуже средневековой саранчи. И не только сельские щи да кашу, но и всевозможные пирожные. Правда, с крестьянским уклоном в виде корзиночек и картошки. Особым спросом пользовался деревенский средневековый напиток пепси-кола. Что касается быта, модными были средневековые джинсы, карманные магнитофоны с записями народных мелодий и жевательная резинка клубничная рижская. Короче, жизнь сегодняшних киселевских крепостных была во много раз лучше. И взрывчатая ситуация среди младших классов угасла. Все сразу успокоились. Даже главный вождь всех школьных волнений, неформальный лидер, знаменитый Стенька Киселев.